Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Без ролей, гриму, завчених реплік і монтажу. Разом з ведучим Богданом Олейником. В ефірі програма «За кадром».
Друзі, всіх вітаємо в ефірі програма «За кадром». І сьогодні за кадром у нас режисер, актор, сценарист Олександр Онуфрієв. Саша, привіт!
Привет, Богдан.
Радий бачити тебе у нас в ефірі.
Взаємно. Очень рад, що ти пригласив мене.
Саш, ти так зняв наушники, тебе в мене краще чути.
Я в тому, що там нічого не слышу вот, в наушниках. Якщо ви включите їх, я щось услышу, а так з таким же успіхом я можу і без них сидіти.
Ну, зараз, якщо наші звукорежисери будуть такі добрі і увімкнуть. Окей, Саш, до тебе перше запитання. От сьогодні п'ятниця, 13-те. Ти взагалі як, в забобони віриш?
Ні. Ну, ти ж знаєш прекрасно, що якщо... Ну, в принципе, если киношник не верит в забубоны, то это не настоящий киношник. Вот. Я никогда не говорю последний дубль, я говорю крайний.
Ага.
Но тем не менее...
Ну, это все киношники так кажут. И крайний дубль, крайняя змена.
Крайняя смена, крайний проект и так далее.
Крайняя сцена.
Но что
так.
Касается пятницы 13-го, я из-за этого точно не запариваюсь. Поэтому 13-е вообще для меня достаточно приятное число. Вот 12-е, 14-е вызывает вопросы. А 13-е все отлично.
А чему 12-е, 14-е?
А вот такая? Обычно что-то 12-го или 14-го нехорошее происходит. А 13-го как раз тишь,
твій
гладь.
День.
Да, все отлично.
Зрозуміло. Окей, в інтернеті написано, що ти режисер, актор, сценарист. От ким ти себе вважаєш в першу чергу? Актором чи режисером?
Нет, в первую очередь, конечно же, режисером. Я на это учился, заканчивал Киевский театральный институт именно как режиссер. А актерство – это для меня, в принципе, дополнительная функция, которая позволяет мне иногда что-то новое почерпнуть на чужих площадках, иногда просто подзаработать, иногда просто с пользой и с интересом провести свободное время. Что касается сценариста, то, ну, я пишу сценарии, безусловно, пишу сценарии для своих короткометражек, в первую очередь, и по ним снимаю, но сказать, что я прямо этим зарабатываю, я бы не сказал. Еще можно добавить к этому, что я еще и писатель, преподаватель, продюсер, ну, там много чего можно дописывать на самом деле, но режиссер основное.
Окей, але вот, если мы дивимось на твой список ролей, там их больше 100, ты казав.
Больше 120, да.
Режисерських робіт менше?
Ну, да, ну...
То чому ж все-таки ти ставиш на перше місце режисера?
Ну, потому что главное не количество, а качество. Потому ага. что все-таки для того, чтобы снять проект как режиссер, нужно это потратить, ну, как меньше, по меньшей мере, несколько месяцев, а то и не один год. Ты сам прекрасно знаешь, мы с тобой работали вместе на проекте «Дежурный врач».
«Черговый лекарь».
Да, и снял... Я снимал первый, второй сезон. Это продлилось на протяжении 2 лет, если я не ошибаюсь, да?
Верно.
Ну вот, вроде бы один проект, но тем не менее забрал 2 года. А съемки в кино, в сериалах, это ты пришел, у тебя может быть там один съемочный день, и это уже считается, как угу. ты снялся в проекте, а может быть там 5, 6, 10 съемочных дней. Но в любом случае это не занимает годы, это занимает в лучшем случае недели, месяцы.
На все комментарии Надя пишет, Надя Котова, парни, вы прекрасные.
Спасибо большое, это, конечно же, больше относится к тебе, Богдан, я уже старенький, конечно, а ты-то молодой, у тебя вся красота на лице.
Дякую, Саш, мені завжди приємно було слухати твої найщиріші компліменти.
Абсолютно іскренні.
Саша, скажи, 3 твоїх улюблених фільма.
Вообще,
взагалі,
мире, да? Ну, я бы не назвал бы 3 самых любимых, хотя первый бы точно назвал, это, конечно же, «Бриллиантовая рука», с моей точки зрения, это лучшая комедия всех времен и народов, но я бы назвал все-таки 3 режиссера моих любимых, а вот у каждого из них есть множество фильмов, которые я обожаю. Это Рязанов, Данелия и Гайдай. Для меня это вот та святая троица, которая является путеводной звездой на протяжении всей моей работы творческой, именно как режиссера игрового кино.
Рязанов еще раз?
Данелия и Гайдай.
Це всі радянські режиссери?
Совершенно верно.
Тобто ти радянське кіно любиш більше, ніж голівудське?
Іменно так. Для мене советський кінематограф, он більш любим, чим голівудський. Я більше скажу, що голівудський кінематограф для мене любим даже менее, чим російський современний кінематограф. Ну, не дуже я люблю голівудське кіно. Поэтому мене напрягає то, що зачастую в голівудських фільмах современних я дуже легко угадываю, чим воно закінчиться. От я смотрю кіно, да, оно как бы дорого снято, вроде бы много денег вложено, но когда я на первых же минутах фильма понимаю, чем оно закончится, я считаю, что это не очень хорошо. У них в основном кино — это технология. Есть четкие каноны, по которым нужно снимать фильм, и если вы будете придерживаться этих канонов, вы точно снимете хорошее кино, ну или, скажем так, нормальное кино. На какой минуте должно произойти какое событие? Сколько должна длиться фраза главного героя? Все это посчитано с математической точностью.
Тобто там не так важлива творчість, як важлива така математика?
В том-то и проблема, что там действительно важна очень математика. И когда на фоне вот этого вот всего 90-процентного вот этого вот четкого просчитанного продукта появляется что-то, выходящее за рамки, то это, конечно же, для них событие. Вот, предположим, один из моих любимых фильмов, да, его даже можно было бы включить в тройку, но, пожалуй, не в тройку, а в десятку или в двадцатку, это «Форрест Гамп». Да, угу. Кино, которое абсолютно выбивается из американских канонов. Оно появилось, слава богу, порвало всем мозг, особенно у них там, потому что именно было снято совершенно не по правилам голливудским. Но оно получилось.
В чем там такие порушения правил?
Ну, там монолог сплошной все время. Если ты помнишь этот фильм, там «Форрест Гамп» на протяжении всего фильма рассказывает свою историю, и у него не фраза, которая длится там 3-4 строчки, сколько она должна длиться. Это фразы, которые длятся там на протяжении многих-многих десятков секунд, а то и минут. Точно так же могу привести пример, допустим, фильм, который мне очень нравится, это фильм «12» Михалкова. Угу. Как бы мы к нему ни относились, но кино в любом случае гениальное. Там монологи длятся на протяжении долгих минут.
Главный там фильм побудован на монологах.
Совершенно верно.
У каждого героя свои монологи, он рассказывает свою историю.
Да, но я не могу оторваться от этого. Когда там тот же, допустим, Петренко гениальный ведет свой монолог, свой рассказ, невозможно оторваться. Я с секундомером засекал 6,5 минут. 6,5... Это вообще не по канонам. 6,5 минут монолог в художественном фильме. Оторваться нельзя.
Окей. Три твоих улюблені моменти тоді з кіно. Три улюблені сцени, три улюблені монологи. От щось, що тобі перше спадає на думку.
Ну, можно опять-таки вспомнить тот же монолог Петренко из «12», да, это все-таки любимый момент в фильме.
А чему?
Ну, потому что это тот случай, когда то, чего не может быть в кино, получилось, выстрелило, сработало, и ты не можешь оторваться.
Ты думаешь, как он выучил стики текста на 6,5 хвилин?
На самом деле, это не такой фокус выучить огромное количество текста, фокус сыграть его так, чтобы зритель не оторвался от экрана.
Золотые слова.
У него это получилось. Потому что я знаю пример другого кино, не буду называть его, потому что кино отечественное, где очень наш великий актер, прекрасный актер, которого мы все любим, уважаем, у него тоже был монолог, и даже длиннее, чем 6,5 минут, но слушать было невозможно. Я переключал все время каналы телевизионные, через несколько минут возвращался, монолог продолжается. Я клацаю дальше, возвращаюсь, монолог продолжается. Я уже спать укладываюсь, возвращаюсь, монолог продолжается. А два еще моментика, честно говоря, вот сейчас сходу не вспомню, но я не знаю, ну, Господи, их так много, это нереально вот вспомнить три.
Ну, можливо, ти от коли знімаєш своє кіно, то тобі ж згадуються якісь моменти, якісь сцени, або якісь там ракурси в зйомках, чи щось ще, як було в якихось фільмах, і ти думаєш, вау, я хочу так зняти.
Вот в том-то и прикол, что, наверное, это не очень хорошо, если бы я так хотел делать, потому ага. что всегда нужно идти непроторенной дорожкой и стараться придумать что-то свое. К своему стыду или к своей чести скажу, что когда я снимаю свои фильмы, я имею в виду сейчас не сериалы, потому что это несколько иное, а именно короткометражные фильмы, который позволяет мне творчески показать себя и развиться творчески. Я не говорю, что я сейчас вот это вот хочу снять так, как у того-то. Я хочу это сделать так, как у того-то и того-то. Я просто хочу это сделать, чтобы донести свою мысль. А как это получается? Если даже оно на что-то может случайно быть похожим, то не потому, что я это хотел сделать, а просто потому, что мысли, они носятся в воздухе. И иногда получается так, что ты что-то делаешь, а кто-то параллельно с тобой тоже делает что-то похожее. Но это не кража, не воровство. Это просто вещи, которые носятся в воздухе, кто первый их схватит.
Тобто в тебе немає таких от прям кумирів, на яких ти рівняєшся, і каноном, яким ти слідуєш?
Нет, есть, как я уже сказал, тот же Рязанов, Данелия и Гайдай, но как бы я ни старался, у меня, к сожалению, не получится сделать, как у них. Более того, наверное, даже если я буду пытаться, все равно получится, во-первых, хуже, во-вторых, наверное, уже время этого юмора, оно немножко отошло, сейчас время немножко другое, и снимать нужно по-другому, и возможности другие, и восприятие зрителя другое. Сейчас зритель более клипово воспринимает, то есть уже тот монтаж, который был, допустим, там, в фильмах Данелли, возможно, уже и не сработает. Хотя, с другой стороны, мне кажется, что это только форма, главное, какое содержание. Если ты вкладываешь в этот фильм душу, то все равно должно получиться как минимум хорошо.
У нас є декілька коментарів, пишуть «молодець», «красавець» і присилають нам смайлики.
Ну і спасибо, приємно.
Друзі, я нагадую, що ви слухаєте або дивитесь програму «За кадром». У нас сьогодні за кадром режисер та актор Олександр Онуфрієв. Повернемось за декілька секунд, а ви можете поки задавати свої запитання або писати ваші коментарі під нашим стрімом на Фейсбуці. Можете також писати коментарі та запитання у Viber і Telegram за номером 099-228-2808. І також телефон безкоштовний по всій Україні 0800 30 14 13. Чекаємо на ваші дзвінки.
Постав своє запитання гостю, поки він за кадром. Пиши та телефонуй у прямий ефір.
Запитують: Богдан, хто ваш гость? Мій гість – це режисер та актор Олександр Онуфрієв. Як то кажуть, прошу любіть і жалувати. Окей, Саша, наскільки я знаю, ти родом не з України.
Із Пітера.
Із Пітера. Як так сталося, що ти опинився в Україні?
Ну, когда я родился, это было в 78-м году, жили мы в одной большой стране, и так получилось, что мои папа и мама встретились во время круиза по Днепру. Вот, мама была родом из Питера, папа жил и работал в Киеве.
Реально, круиз?
Да, круизный роман, да.
То, что на лайнере
да,
подорожували?
Совершенно
так, как
по
зараз...
Днепру до Одессы, это был очень такой солидный, крутой круиз, красивые, комфортабельные корабли. Папа там работал, он снимал фильм о днепровском пароходстве. Вот, а мама отдыхала, она купила себе путевку, и там они познакомились. Соответственно, когда у них завязали отношения, мама, естественно, рожала рядом со своими родными близкими в Питере, где я, собственно, и родился, а потом меня перевезли, когда я чуть-чуть подрос, перевезли в Киев. Поэтому я всегда говорю, что я родился в Питере, ну, хотя по факту фактически всю жизнь прожил в Киеве.
Скільки років тобі було, коли переїхали?
Ой, я был еще очень маленький, мне был годик, вот. Но все равно родился я в Питере.
А чому так для тебе це важливо, що ти народився в Пітері?
Потому що це прекрасний город. Вне зависимости від того, які отношения у нас з государством, в котором этот город находится на даний момент, это все равно прекрасний город, в котором есть огромное количество и памятников архитектуры, и культурных людей. Этот город, который дал миру огромное количество произведений искусства и так далее, и так далее, и так далее. И мне приятно, что я являюсь частью этого города, и часть этого города есть во мне.
Коли в останнього разу ты там був?
Крайний раз я был года 4, наверное, назад. К сожалению, давно, и я очень надеюсь, что в этом году получится съездить туда еще раз, потому что там, помимо всего прочего, помимо того, что там все мои родственники находятся, там еще и могила отца. Вот, очень хочу туда приехать, в этом году, надеюсь, получится.
Питають, чи ви не родственник Олегу Онуфрієву?
Онуфрієв, к сожалению, не родственник, тем более, что у нас фамилии разные.
Пишуть, які романтичні мама і тато, ось чому Олександр глибокий душею та талановитий.
Боже, як приємно. Да, ну, так і є.
Але, чесно кажучи, я собі не уявляю. От круїз для мене, знаєш, це отакий гарний великий лайнер,
так і
який плаває там, ну, от зараз це по Європі буває, плаває там по Середземному морю, буває на Канарах, на Багамах. А раніше за Радянського Союзу плавали круїзи по Дніпру?
Ну, на самом деле они сейчас плавают, если
серйозно?
Ты не в курсе. Конечно, если ты пройдешь сейчас на речной вокзал или речной порт, как у нас называется. Не, у нас речной вокзал вроде, да? Морской порт в Одессе. То там есть корабли, вот эти вот круизные лайнеры, красивые, комфортабельные. Лайнер «Река-море» они называются, которые проходят по Дніпру, выходят в открытое море и доплывают до Одессы. Но я боюсь, Богдан, что ни ты, ни я, мы не сможем сейчас поплавать на таком корабле, потому что это стоит сумасшедших денег. В те времена это можно было позволить себе.
Я думал, ты скажешь, бо карантин.
Нет, карантин тут ни при чем, это же все на территории Украины происходит, но ты не поплаваешь, потому что это очень дорого, реально. Поэтому этот круиз, он есть, он работает, все в порядке, просто стоит дурных денег.
Скільки приблизно?
Я даже не знаю, я не узнавал. Но ты можешь загуглить, пока у нас еще есть 20-30 минут.
Це з Одеського порту він іде? Да,
идет из Києва до Одеси, а потом обратно.
Так, запитаннячка. Чи є у Сашка вже автівка, чи усе так же в метро?
Все так же в метро, я так понимаю, человек, который меня попалил в метро. Машина у меня есть уже 15 лет. Вот, она была куплена тогда, когда была куплена дача, потому что ездить на метро на дачу неудобно, дача находится далеко. Вопрос в том, что по городу мне удобнее ездить в метро. Удобнее еще и потому, что я могу в метро читать. Вот я люблю читать, но времени на это дома у меня нет. Все время есть какие-то дела. А в метро ты сел, взял, открыл книжечку или газетку и едешь на протяжении нескольких станций. У тебя есть 15-20 минут, чтобы почитать. Поэтому по городу я предпочитаю ездить в метро. Единственное, что вот в последнее время начал на съемки ездить на машине, так просто удобнее. Если ты приезжаешь на своей машине с утра, то ты как бы первым можешь и срулить. И не ждешь там пока развозка какая-то или нужно там, не нужно тебе идти до того же там метро добираться. Все это быстрее. Но так я стараюсь на метро ездить. Слава богу, пока меня на части не рвут, еще не настолько узнают. Так что я могу себе это позволить.
Ну, я помню, что на черговый лікар ты на авто приезжав.
Да, потому что это было удобно, потому что дежурный врач снимался на Троещине, и мне из дома в центре до Троещины было очень удобно добираться. Я ехал каждый раз против течения. Против течения туда, против течения обратно.
Ну, и зазвичай в кино зміни там с 8 ранку и минимум до 8 вечера.
Ну, если ты помнишь, у нас всегда все было четенько, и переработка так у нас не было. Иногда мы даже заканчивали раньше, что на самом деле было не очень хорошо, потому что я как раз попадал в пробочку.
Так, еще комментарий. Александр – прекрасный режиссер, прекрасный актер и просто прекрасный человек.
Спасибо большое.
Марина пишет.
Спасибо.
Саша, чему тебя любят?
Это хороший вопрос. Наверное, надо спросить у тех, кто меня любит и кто пишет такие замечательные комментарии. Но на самом деле, мне кажется, все потому, что я стараюсь к людям относиться так, как хотел бы, чтобы относились ко мне. Вот допустим, давай мы вспомним с тобой нашу работу совместную на проекте, да? Каждый раз, когда ты приходил на съемочную площадку, я всегда с тобой здоровался и обнимался. Я был рад тебя видеть,
так,
правда? И
так, встречал тебя... навіть коли я запізнювався.
Да, я всегда встречал тебя улыбкой. Плюс, плюс. А когда заканчивалась у тебя съемка, что ты получал от меня и от всей группы?
Оплески.
Совершенно верно. Ты получал аплодисменты от всех.
Як бы я не зіграв.
Совершенно верно. Как бы ты ни сыграл, все равно тебе все аплодировали. И это была моя инициатива, это моя фишка, которую я всегда использую, потому что считаю, сам будучи актером и имея опыт съемок, что хорошее настроение на площадке – это залог успеха.
Актера, атмосфера.
Совершенно верно. Атмосфера всегда должна быть дружеская. Всегда должно быть все с юмором, хорошо, легко. Тогда и продукт получается качественный. Если мы все на нерве работаем, если мы переживаем, ну, всякое бывает, бывает такое, то все равно хорошего результата добиться сложнее.
Де ты взяв такую модель поведенки?
Ну, по поводу аплодисментов я могу сказать. У меня это я подворовал и посмотрел на площадке у режиссера одного известного, которого снимался как актер. И вот увидел, что он это использует. Он это внедрил у себя в группе. Я понял, что в этом есть очень большая доля смысла. И начал использовать на своих съемках, потому что... Вот именно поэтому, наверное, актеры любят у меня сниматься, потому что они знают, что они придут, их встретят с любовью и проводят их тоже с любовью.
Тобто ти вважаєш, що режисери, які отак от тебе підстёбують, які тебе принижують, щоб видавити з тебе емоцію, це не дуже добре?
Моё личное мнение, можно всё добиться нежностью и лаской. Да, конечно, иногда нужно поругать и пожурить, но я считаю, что если ты хочешь сказать что-то плохое человеку, в чем-то его построить, то ты должен сначала сказать что-то хорошее. Например, Богдан, вот ты сейчас очень классно сказал эту фразу, но давай попробуем сделать немножко по-другому. Тогда и замечание воспринимается мягче. Плюс я уверен, что если человек чувствует к себе, по отношению к себе любовь, у него есть желание раскрыться и сыграть лучше. Если он чувствует, что его ненавидят, давят, гнобят, пытается его унизить, раскрыв тем самым какие-то там его потаенные двери. Ну, может, это что-то и даст, конечно. Но насколько оно того стоит? Насколько стоят нервы и психологическое состояние человека того, что вы получите в результате? Я не уверен. Я все равно думаю, что лаской и любовью получить можно намного больше.
Чи можно цей принцип применять в будь-якій діяльності, не тільки в кіно?
Безусловно. Очень важно, на самом деле, важно хвалить людей. Этого часто не хватает. Очень любят некоторые люди. Вот у продюсеров это, к сожалению. Я надеюсь, надеюсь, они нас не слушают. У продюсеров это часто бывает, когда вот продюсеры, которые не умеют хвалить. Они умеют только ругать, они умеют только строить, а вот хвалить они не умеют. Это очень неправильно, потому что мне, например, как режиссеру, очень важно, чтобы меня хвалили, чтобы мне сказали: «Саня, молодец, очень классно ты снял». Когда меня хвалят, у меня крылья вырастают, я хочу доказать, я хочу снять еще лучше, я хочу поблагодарить человека своей работой. Когда мне говорят: «Все плохо, отвратительно, соберись, ты должен делать лучше», у меня пропадает желание вообще что-то делать.
А может, они думают, чтобы ты там не вознесся, якось не возгордился?
Неправильно. Я уже звездной болезнью переболел в 99-м году, после того, как снялся в своем первом фильме как актер. Вот тогда у меня была легкая форма звездной болезни, которую очень быстро закончила моя мама, которая меня опустила на землю. И с тех пор я всячески держу себя в узде, и никакой звездной болезни, я уверен, у меня нет.
А в чем проявлялась эта зеркова хвороба?
Я уже точно не помню, но помню, что какое-то вот появилось ощущение, что я избранный. Не такой, как все. Что-то я там на сцене во время премьеры начал выпендриваться, что-то говорить. Мама отвела меня в сторону, пропесочила.
И дала по попе.
Ну, грубо говоря, да, словесно выпорола. Вот. И после этого я понял, что все, мама человек умный, мама знает. Больше такого не повторится. І більше такого не повторяється.
Повернемось до нашої розмови з Олександром Онуфрієм за декілька секунд.
Слухайте Радіо М на FM-хвилях. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман на частоті 87,5 FM. Місто Мар'їнка 99 FM. Місто Покровськ 103,7 FM. Гірник 105,5 FM. Луганська область, місто Щастя 102,3 FM. Одеська область, Миколаївка 101,7 FM. Місто Одеса 68,36 FM.
Нагадую, що ви слухаєте програму «За кадром», і сьогодні за кадром у нас режисер-актор Олександр Онуфрієв. Саша, чи пам'ятаєш ти свій перший знімальний досвід? Як це було? Розкажи, чи переживав ти, чи жим-жимкало в тебе щось, і як це все відбувалося?
Про те, що жим-жимкало в ефірі говорити не можна, але я пам'ятаю перший проєкт, в якому я знімався як актер, якщо не вважати того, коли я знімався маленьким у папи, то це був проєкт «Тупик» режисера Григорія Кохана, це був 98-й год. І пам'ятаю першу зйомку, у мене була вторая роль, це вторая главная роль в цьому фільмі, роль второго плана, перший зйомочний день, я просто должен был осмотреть место убийства. У меня там даже фразы не было. Я должен был пройти, посмотреть и отыграть лицом, там увидел труп, осмотрел и так далее.
Ты кого-то следчего играл?
Да, я играл молодого юного следователя, который там только пришел в отдел и расследует преступление. Вот. И снимались мы тогда с Виктором Степановым, прекрасным актером. Это на тот момент уже он был глыба такая вот, но абсолютно нормальный, доброжелательный в общении человек. Но первый съемочный день был не страшным, потому что не было никакого текста. Вот когда текст, тогда ты немножко нервничаешь. Когда текста нет, ну, все нормально, отыграл, я посмотрел потом уже в готовом варианте, все хорошо. С каждым новым проектом, естественно, этот боязнь-то уходила. Чем больше ты снимаешься, тем меньше ты нервничаешь.
Розкажи про відношення режисера до тебе, перший твій знімальний досвід, і про те, як ти там хвилювався чи не хвилювався, коли текст вчив.
Отношение режиссера было прекрасное, очень такое отеческое. Он понимал, что у меня это первые съемки, и, в принципе, его это даже вполне устраивало, потому что тот актер Тарас Постников, который играл главную роль, для него это тоже были первые съемки. Поэтому это он специально взял как бы начинающих актеров на эти роли. Главное, отнесся абсолютно с пониманием, спокойно, доброжелательно, и никаких негативных моментов не было. Но у меня там роль такая была, роль следователя. Это то, что я играл после этого еще 567 раз, вот, то, что, в принципе, развернуться особо по-актерски мне не дает, к сожалению. Что там играть? Ну, пришел, увидел, задал вопросы подозреваемым, как бы расследовал преступление, все, молодец.
Подавился улику на камеру.
Совершенно верно. Посмотрел улику на камеру, отыграл лицом, задумался, конец фильма. Поэтому там как бы ничего сложного не было.
Пишуть: «Олександр, з вами інтересно».
Спасибо большое, з вами теж.
Саша, задаються ще тобі таке питання, Володимир, наш слухач. Кого більше зіграв, Бандюков чи Мусорков?
Мусорков, что ж так некрасиво-то, что так невежливо. И тех, я думаю, 50 на 50. Но там есть еще и третья категория. Это есть полицейский, да, есть бандит, а есть бандит-полицейский. Совершенно верно.
Это же цікавіше тобі?
Конечно, но это очень интересно. Вот у меня была такая яркая, интересная роль.
Погонях.
Да, оборотень в погонях, ты сказал?
В погонах.
В погонях тоже хорошо. Погонях. Оборотень в погонях. Было таких несколько ролей. Это на самом деле наиболее интересное. Хотя... Самая моя любимая роль, это не в сериалах и не в фильмах полнометражных, это роль в короткометражке. Самая моя любимая, которой я горжусь, и которая, я считаю, действительно та, которая раскрыла меня как актера.
И что там за роль была?
Это роль в короткометражке по-голливудски, которую сняла прекрасный режиссер Ярослава Кузьменко, и там я играл, не поверишь, вот никогда не угадаешь кого, режиссера.
Класс.
Режиссера, который снимает эротическую сцену. Вот это была самая классная роль. Во-первых, это была комедийная роль, то, к чему я всегда стремлюсь, и то, в чем я уверен, у меня все получится, но никто не верит, что я смогу. Во-вторых, это была роль не бандитская, именно режиссер. Получилось здорово.
Задаю еще запитание. Хотелось сыграть романтика?
Очень хотелось, и я понимаю, что годы уходят. Мне вот совсем недавно стукнуло 42. Я понимаю, что Ромео я уже пропустил. Гамлет вот уже тоже практически уходит
хиба
в сторону.
Гамлет романтик.
Ну, были там какие-то у него мотивы, но тоже плохо кончил, как и Ромео. В любом случае, к сожалению, возможностей сыграть романтического героя все меньше, и я приближаюсь к возможностям сыграть папу романтического героя. Что меня, конечно, не сильно радует. Я еще считаю, что, в принципе, я как Стэтхэм еще могу сняться, в какой-то там, ну, пускай даже там какой-то боевичок, да, какой-то сильный мужик, ну, с какими-то чувствами, с постельными сценами, в конце концов, чего нет, у меня есть опыт, вот, ну, что-то
да
как-то...
Он Том Круз и...
Том Круз вообще до 100 будет сниматься,
ну,
и все играть таких же пацанов.
Брэд Питт, им же ж там за 50, але ж
ничего,
як
нормально.
Вони бігають.
У меня вся жизнь впереди, я понял твой намек, батя.
Ну, так вот, сейчас, Аня, с тобой побігаем.
Это точно, на перегонке.
А помнишь свой первый режиссерский досвід?
Да, помню. Первый режиссерский опыт – это я снял короткометражку, которая, не скажу, как называлась, иначе вы ее найдете в интернете, а мне бы не хотелось, чтобы вы это видели. Это был опыт печальный, потому что я считаю, что короткометражка не получилась, но свою функцию она выполнила. Я расшибся головой об асфальт, образно говоря, наделал кучу ошибок, понял, в чем мои ошибки, сделал работу над ошибками, и после этого уже начал снимать более-менее пристойные фильмы, которые участвовали в фестивалях и даже на этих фестивалях побеждали.
Тобто цей досвід він мав бути?
Ти знаєш, я так думаю, що, в принципі, негативний досвід, негативний опыт, он имеет место быть, и в ньому даже більше смысла, чем в позитивному. От якщо б я би сразу, случайно, абсолютно случайно, тому що вряд ли спеціально таке виходить, сходу сняв би класний фільм, я би розслабився. І далі би думав, що, ну, у мене ж я ж все вмію, чому мені там
палець? Знову зірку піймав.
Совершенно верно. А так я в перший раз попробував, долбанувся башкой, мозги стали на место, я понял, что не все так просто, надо посерьезнее к этому всему относиться, начал больше работать над собой, и с каждым новым фильмом, ну, я считаю, что я прогрессирую все-таки с каждым новым фильмом. Во всяком случае, крайний фильм, который я снял, и вот совсем недавно была презентация для группы нашей, короткометражный фильм «Магазинчик», мама сказала, что это мой лучший фильм, а маме я верю.
Ты вот так вот сгадываешь про маму, мама тебя поддерживает в всем твоем творческом
шляху? Мама — это мама, мама — это самый близкий человек родной.
Ну, розкажи, як вона підтримувала, щоб ти вступав вчитися на режисера, так? Потім вона, ти кажеш, підтримувала тебе, коли ти зіграв свою там першу роль, другу, потім коли ти зіграв роль, за яку ти там відхватив від неї.
Ще... Бодя, ти папа, у тебе так. Є ребенок.
Так.
Ти не будеш підтримувати його? Ты будешь его поддерживать всегда и везде.
Звичайно.
Потому что ты настоящий папа, любящий и заботливый. И любой нормальный родитель, просто нормальный, не какой-то экстраординарный, нормальный родитель будет делать точно так же. Моя мама, она настоящая мама. Соответственно, отношение ко мне такое, как должно быть у настоящей мамы к своему ребенку. Вот и все.
Але ж, ну, не всі батьки отак от цікавляться, якщо це творчість, отак цікавляться активно творчістю, ходять там на всі покази і таке, ну, то навіть у мене в групі в університеті було багато людей, батьки яких, ну, їм не цікаво було це.
Я считаю, что это очень неправильно, очень нехорошо характеризует этих родителей, потому что ваш ребенок что-то делает, и ему, безусловно, важно ваше мнение. Он хочет продемонстрировать, что он что-то создал, что-то сделал, то, чем он гордится, и то, чем можете гордиться родиться вы. Если вы как родитель говорите, да, мне это неинтересно, да, я потом, может быть, приду, конечно, это оставляет раны на душе и сердце ребенка. Поэтому эти родители не правы однозначно. Ребенка своего нужно поддерживать в его желании развиться и достичь каких-то успехов в этом мире.
Чему ты взагалі почав знімати короткометражки?
Расскажу. Начал, потому что есть острое желание выразиться, но нет возможности это сделать, когда ты снимаешь, допустим, сериальное производство. Да? Когда ты снимаешь сериал, ты зажат рамками формата. Совершенно верно. Есть продюсер, он командует, он говорит, что делать, ты нанятый работник. И творчество в сериале, оно, конечно, есть, но его намного меньше. Когда ты снимаешь короткометражный фильм, вот как я делаю, да, я коплю денежку, потом за свои денежки снимаю короткометражный фильм, я снимаю то, что я хочу. Это авторское кино, в том смысле, что я это придумал, зачастую сам написал сценарий, собрал полностью группу, собрал актеров, все это сделал, потом все это проконтролировал на монтаже и сделал именно то, что я хотел. Я донес то, что я хотел сказать.
Тобто... Ворочу, что хочу.
Ну, ты не очень красиво сейчас выразился, ворочу, что хочу. Все-таки те фильмы, которые я снимаю, слава богу, те фильмы, которые видят зрители, они нравятся зрителям. И у меня на данный момент 4 короткометражки, о которых мне не стыдно говорить. Это фильм «Реалити», они все есть в свободном доступе, «Реалити», «Клуб неудачников» и «Заинька». Вот недавно открытый доступ он попал. Плюс фильм «Магазинчик», который только снят. Вот эти 3 фильма, которые в открытом доступе, которые уже участвовали в фестивалях, каждый из них получал обязательно 1, а то и несколько призов зрительских симпатий. Это означает, что это не ворочу, что хочу, это делаю проект, который не только меня трогает, но и трогает зрителя. Это очень важно.
Адже багато таких короткометражных, таких собі артхаусных, які десь там, знаєш, такою глибокою задумкою, яку розуміє тільки там 3 критика, і все.
Ти сейчас говоришь, в принципе, моими словами, я с тобой согласен. Зачастую, не в обиду критикам будет сказано, они могут найти жемчужину там, где ее вообще нет. Вот поколупаться, что-то вывалить, я знаю...
Який там символизм.
Совершенно верно. Это не мое кино. Я не очень люблю артхаус. Я всегда хотел снимать кино для зрителя, и зрительское в самом лучшем смысле этого слова. И именно поэтому для меня режиссеры, на которых я равняюсь и которые для меня авторитеты, это Данелия, Гайдай и Рязанов. Это абсолютно зрительские режиссеры, которые снимали кино, которое было интересно миллионам, и которое до сих пор, несмотря на то, что этим фильмам 10 уже нет, там 20, 30, 40, 50 лет, эти фильмы смотрят, смотрели и будут смотреть и дальше.
Пишуть: Саша, бажаю тобі досягти нових висот, з тобою легко і приємно працювати, ти створюєш навколо себе добродушну і позитивну атмосферу.
Спасибо большое. Так. Это к вопросу о том, почему люди считают меня хорошим человеком.
Також Галя пише: спасибо за чесність.
Пожалуйста.
Саша, ти сказав, що знімаєш короткометражки за свій рахунок.
Да.
Це твоя така самореалізація.
Да.
А на пітчинг ти подавався?
Подавався несколько раз. На питчинг, когда еще до смены власти, до крайней революции, когда только начались питчинги, один раз даже участвовал в питчинге, это был такой очень интересный, веселый опыт, мне аплодировали во время питчинга больше, чем кому бы то ни было из других.
Але гроши не дали.
Совершенно верно, более того, поставили самые низкие оценки, но я не теряю надежды, в принципе, к сожалению, когда ты снимаешь за свои деньги, ты ограничен своими финансовыми возможностями. Допустим, я снимаю короткометражки, укладываясь в один съемочный день. И, естественно, истории придумываю такие, которые укладываются в один съемочный день. Но я 2 не потяну, это дорого.
За счет ты платишь?
В первую очередь за технику. Вот, допустим, снимали фильм «Магазинчик», короткометражка, лирическая комедия «Магазинчик». Больше всего ушло на аренду техники и на аренду магазина, в котором мы снимали. Это основная статья расходов. Вот. Когда же ты снимаешь все-таки за государственный счет, ты можешь расправить крылья, не ограничивая себя. Я хочу поучаствовать в питчингах и планирую это сделать с короткометражкой, а потом, может быть, дай бог, с полным метром. Сейчас как раз мы над этим работаем. Я надеюсь, что получится. Потому что хочется все-таки крылья расправить, а не ограничивать себя вот этой вот одним съемочным днем и ограниченными возможностями бюджета.
А чему остальные роки ты не подавался?
Ну, потому что, в принципе, не было с кем. Сейчас, слава богу, появился человек, который заинтересовался, я имею в виду продюсера. Я же не могу сам, как режиссер, прийти туда и сказать, вот, смотрите, какие у меня классные идеи, дайте мне денег. Это должна быть продакшн-студия, продюсер, которые вместе со мной в кооперации подаются. В эти несколько лет таких людей не было, не находилось, да и я как-то так психанул, сосредоточился на себе, на том, что снимаю сам. А сейчас, как бы, такой человек, слава богу, появился. Я надеюсь, у нас все получится.
Нагадую, що ви слухаєте програму «За кадром», і сьогодні за кадром у нас режисер та актор Олександр Онуфрієв.
Без ролей, гриму, завчених реплік і монтажу. Разом з ведучим Богданом Олейником. В ефірі програма «За кадром».
В інтерв'ю каналу «Формат Маріуполь» 30 вересня 2019 року ти сказав, що кіно неможливо без конфлікту.
Но любой продукт, будь то кино, будь то книга, без конфликта невозможен. Имеется в виду не конфликт между создателями, да, между режиссером и оператором.
Ну, в середине має бути конфликт между персонажами.
Конечно.
Де конфликт в короткометражці «Зайнька»?
Конфликт короткометражки «Зайнька» заключается в том, что огромное количество неадекватных в основном людей пытается получить роль, которой они профнепригодны и не подходят совершенно. И вообще, в принципе, фильм «Зайнька» — это фильм абсолютно экспериментальный. Я психанул, когда его придумывал. Дело в том, что до этого я снял фильм «Клуб неудачников». Если вы его посмотрите, там как бы все по канонам, все классически, все красиво. А после этого я хотел снимать другое кино и даже надеялся, что получится у меня там подкопить денег, но финансовые возможности иссякли, а желание снимать не пропало никуда, вожжа под мантию попало, нужно было что-то делать. И так появился «Зайнька». Это абсолютно экспериментальное кино. Если вы его еще не видели, посмотрите, он есть в Ютубе в открытом доступе. Фильм совершенно неправильный, совершенно не так сделанный, как должно быть, абсолютно придурковатый в самом хорошем смысле этого слова. И если вы меня спросите, что я хотел им донести, я честно могу, конечно, поколупаться в носу и что-то придумать, но до конца я так для себя и не сформулировал. Я просто делал стебное кино, мне было это в удовольствие, и в итоге оно получилось, что самое смешное. И когда зрительный зал, а премьера была в зрительном зале, там было около 500 зрителей. Потом «Smile Ukrainian» — это сборник украинских короткометражных комедий, показы короткометражных комедий, которые мы вместе с Ольгой Довгопол организовываем в Киеве. Когда показывался там, в красном зале Дома кино, 650 зрителей и смотрят твой фильм, и зал просто ржет, он не смеется, он ржет, просто ржет постоянно на каждой реплике фактически персонажей. Но это такая музыка, которую заменить ничем невозможно. Значит, кино получилось. А что я туда вкладывал? Какой там конфликт? Да бог его знает. Надо найти просто знакомого критика, пусть он мне объяснит, что я снял.
Чи достатньо, щоб кіно, от, наприклад, як «Зайнька», було чисто для того, щоб поржати, чи все-таки має бути якийсь зміст і якась мораль?
Нет, нет. Ну, в «Зайнькі», насчет «Зайньки», я не скажу, що там какой-то глубокий смысл. Там глубокого смысла особо нет. Но если ты посмотришь фильмы, те, которые у меня были до этого и после этого, тот же «Реалити», тот же «Клуб неудачников», тот же «Магазинчик», то там, безусловно, в каждом фильме есть глубокий смысл. Потому что я снимаю о том, что меня трогает больше всего, то, что меня беспокоит. Предположим, когда я снимал фильм «Реалити», свой первый более-менее взрослый фильм, мы тот, о котором я вспоминал и не называл, не считаем, то в «Реалити» там я его придумывал и создавал тогда, когда меня достало засилие реалити-шоу на телевидении, которые, с моей точки зрения, убивали людей. Морально убивали, интеллектуально убивали. И это был мой крик души. Я хотел докричаться, я сделал это кино. И оно получилось. Да, со всеми огрехами, со всеми там детскими ошибками, но, тем не менее, самое главное, оно получилось. Все равно оно несет тот смысл, который я закладывал. Точно так же, как с «Клубом неудачников», в который я вложил тоже смысл, который тоже сработал. В кино без смысла быть не может априори. Это жвачка для глаз, которую ты забудешь на следующий день. «Зайнька», он просто очень стебный, поэтому и сложно забыть. И но на самом деле там тоже есть смысл. Просто...
Тобто має кіно и сериалы чему вчити?
Обязательно.
И робити там світ кращим, добрішим.
Но если они этого не делают, то такое кино нам не нужно. Если нету в фильме не заложено правильного посыла, то это кино, которое априори не должно существовать. Поэтому это моя твердая позиция, и все, что я делаю с той точки зрения, что оно должно либо улучшить мир, каким-то образом, либо донести какую-то правильную мысль, либо, как минимум, как в случае Заиньки, дать возможность людям отдохнуть, посмеяться и зарядиться положительным, хорошим настроением, что тоже немаловажно.
Елена Репина пишет: «Я подходила на роль Заиньки, как никто».
Это да, Леночка Репина прекрасная актриса, и огромное ей спасибо, что она поучаствовала в этом проекте. Более того, она была первой, кто сделал запись для Заиньки. Ну, просто вы, если посмотрите фильм, вы поймете, что я имею в виду. Она первая откликнулась и первая сделала видео, которое потом вошло в фильм.
Расскажи про свое стадии работы. Я знаю, ты вот рассказывал, что уже сняв короткометражку «Магазинчик».
Да.
Також це серіал, ти нещодавно закінчив, «Філін».
Да.
Розкажи про цей серіал.
«Філін» – это детективный сериал, который вот с апреля месяца стартует на телеканале «Украина». Сериал, в котором есть фишка, то есть много детективных сериалов, да, которые снимаются сейчас и выходят в эфир. Наша фишка в том, что наравне со следователями в этом сериале действует искусственный интеллект. Вот, собственно, «Филин» — это и есть искусственный интеллект.
Ага.
И все преступления расследуются...
Трошки фантастики додали.
Ну, как бы, я думаю, что это фантастика, которая вот...
Не за горами.
Вот два, да, и, собственно,
Сири.
Вот она. Совершенно верно. Вот. И этот «Филин» — это и есть этот искусственный интеллект, который помогает нашим следователям, которых сыграли прекрасные актеры. Главную роль сыграла бесподобная Александра Эпштейн. Помогает нашим следователям расследовать самые сложные и запутанные дела.
Евгений Степанов пытает: «Саша, привет. Вопрос, какую книгу по написанию сценария можешь посоветовать?»
Привет. Ну, могу посоветовать «История на миллион долларов». Это как бы книга-классика, которая, в принципе, всегда в тему, и то, что всегда советуют, если вы хотите снять или там написать правильный сценарий, хороший. И посоветую еще, пожалуй, книгу «Меты», «Кино между адом и раем». То же самое, неумирающая классика, которая, безусловно, поможет.
Ты еще проводишь мастер-классы, тренинги.
Да.
Навіщо тобі це?
Очень простая проблема возникла у меня, когда я начал снимать сериалы. Проблема заключалась в том, что у меня очень мало времени на то, чтобы работать с актерами и объяснять какие-то элементарные вещи. Я не говорю сейчас по поводу актерской игры и таланта, я говорю чисто технические моменты. Как себя вести на площадке, там, какие вопросы задавать, не задавать, как подготовиться, как там пройти кастинг правильно и так далее.
Ты же целую книгу про це написал.
Совершенно верно, которую я сегодня тебе, кстати, и презентую, дорогой мой.
Дякую. Я як та людина, яка не знає, як потрапити на знімальний майданчик.
Ничего, она поможет,
Саша,
тебе туда попасть, не волнуйся.
У всякому випадку, в сериалы, які ти будеш знімати,
100% с этой книжкой, это как зеленый билет. Так вот, просто...
На кастинг буду приходить.
Просто проблема была в том, что очень много актеров, классных актеров, приходили, творили какие-то абсолютно несусветные вещи на съемочной площадке, закрывали себя для режиссера, для продюсера в дальнейшем, но не потому, что они плохие актеры, потому что они просто не понимают, как себя элементарно вести. Те вещи, которым не учат в институтах, к сожалению, и на курсах. Я это все суммировал, все это объединил, сделал первый мастер-класс, он... Пришли туда люди, это было интересно. Дальше начал проводить мастер-классы, на их основе написал книгу, которая вот уже выдержала два издания, и на данный момент у меня осталось, если не ошибаюсь, около там 100 экземпляров, по-моему, всего лишь.
То есть это не для того, чтобы подзаработать, а это для того, чтобы научиться больше?
Одно другому не мешает. Кроме того...
Это прекрасная відповідь.
Кроме того, открою секрет, в принципе, фильм «Магазинчик» снят во многом благодаря книге «Как попасть на съемочную площадку». Поэтому это вещи, которые взаимосвязаны всегда.
Це прекрасно. Останнє запитання перед бліцом. А що ти робиш, коли немає роботи?
А у мене завжди є якась робота, такого не буває.
Тобто ти така людина, що постійно собі якусь діяльність
знаходить. У мене просто 25 часов в сутках, і робота у мене є завжди.
І переходимо до бліцу за декілька секунд.
Та кермо.
Постав своє запитання гостю, поки він за кадром. Пиши та телефонуй у прямий ефір.
За кадром бліц для Олександра Онуфрієва. Драма чи комедія?
Комедія.
Серіал чи короткометражний фільм?
Короткометражка.
Черговий лікар чи реальна містика?
Дежурний врач.
Телебачення чи Ютуб?
Третій варіант.
Що це?
Ну, телевидіння, хорошо, но не Ютуб поки.
Три найкращих українських актори чи актриси, на твою думку?
Репіна, Набока, Біблів.
Про що робити під час пандемії коронавірусу?
Не панікувати.
Перед останнім запитанням ще коментар. Світлана Князєва. Саша, добрий вечір. З тобою очень приятно работать. Ти создаешь на съемочной площадке дружескую атмосферу. Хотелось бы встретиться с тобой и Богданом на съемках вместе. С тобой как актером или как с режиссером. Какие у тебя ближайшие планы как режиссера и что будешь снимать?
Ближайшие планы как режиссера. Планирую снимать сериал «Паника Вова», второй сезон. Поэтому, Светочка, мы с тобой, если по этому поводу не общались, давай спишемся и пообщаемся. И с удовольствием поработаем.
Останнє запитання. Про який свій вчинок ти жалкуєш?
В детстве когда-то шутки ради, когда я был маленький еще, у папы, когда он садился, успел отодвинуть кресло, и он упал. Вот. Слава богу, он не разбился, ничего не сломал. Мне было очень, конечно, смешно, но об этом я жалею до сих пор.
Ви дивилися програму «За кадром». За кадром у нас був актор, режисер, сценарист Олександр Онуфрієв. Саша, дякую тобі за розмову.
Спасибо, Богдан, що пригласив.
Без ролей, гриму, завчених реплік і монтажу. Разом з ведучим Богданом Олейником. В ефірі програма «За кадром». Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.